образом формат кофейни может влиять на нашу повседневность? Чем отличается сфера обслуживания от сферы гостеприимства? И почему все-таки кофе – это больше, чем просто напиток? Вы включили наивный подкаст на русском сайте «Радио Азаттык». Меня зовут Рахат Асангулова, и сегодня речь пойдет о кофе. Со мной в студии Степан Галаваш, сооснователь ряда кофеин в Бишкеке, человек, который занимается кофе. Вообще, как правильно назвать человека, который занимается кофе?
Ну, тот, кто кофе варит, называется барист. Тот, кто, как вы сказали, занимается кофе, не знаю, наверное, кофейный заниматель. А я влюбленный в кофе человек.
Ну вот, поделитесь своей историей любви. Как вы пришли к кофе?
Несколько лет назад, наверное, больше 10 лет назад, мне очень была интересна культура вот этих маленьких кофеен, да, маленьких заведений.
Которых у нас тогда и не было.
У нас тогда как раз-таки появились первые заведения. Это вот кофейни «Кофи» на Манаса и на улице Таголок Молдова, недалеко от Дворца спорта.
Они очень загадочно выглядели.
Ну, да. Ну и плюс еще там поездки в Москву, в Киев. Особенно, знаете, даже не в Киев, а во Львов. Я в 2006 году попал во Львов, а там
кавиарня.
Вот, да, культура кавиарен, она развита уже давным-давно. И вот это все на меня произвело очень большое впечатление. Вот эти маленькие заведения, старые столики, какие-то стульчики, как у любого советского жителя дома, наверное, знаете, какие-то там, не знаю, может быть, чешские, румынские гарнитуры, что-то напоминало. Такие маленькие заведения на 2-3 столика, очень шикарная атмосфера, потрясающий запах, там кофе, выпечка и больше ничего, никакой еды, которая там пахнет на все заведение. Вот это мне было очень интересно. Но сам вкус кофе я не понимал практически вообще. А потом, спустя какое-то время, я попал в Австралию, и там культура кофе была очень сильно развита.
Но ваша поездка не связана с кофе?
Нет, моя поездка связана с тем, что я в какой-то момент просто решил поехать в Австралию. Закончил университет, подал на визу, несколько лет ее ждал, потом она нежданно-негаданно пришла, я все бросил и уехал. И кофе я заниматься не планировал. Но так получилось, что то, чем я планировал заниматься в Австралии, оказалось не очень-то и востребовано. Ну как, может быть, востребовано, но меня там с моими навыками никто не ждал, как оказалось. И,
ну, как часто бывает.
Да, неожиданно, но такая суровая правда. И получилось так, что я как бы начал искать, чем бы заниматься, и обнаружил для себя, что тогда как раз в Ютубе появилась функция, на видео писали «просмотрено». Можно было увидеть, какие видео ты смотрел, а какие нет. Вот, и я увидел, что на 4-5 страниц вперед я просмотрел все видео про кофе на английском языке и на русском языке.
Незаметно для себя?
Ну, как-то да, потому что это все, наверное, случилось там не за один день, а в течение какого-то времени, но вдруг вот я в Ютубе задаю запрос «эспрессо», и вот у меня просмотрено, там задаю вопрос, запрос «латте-арт», тоже просмотрено. Причем и короткие видео, и длинные видео, и часовые, в общем, и я вдруг осознал, что ну, тема, видимо, мне это очень интересно. И решил, что раз что-то такое интересное, надо пробовать. Пошел, записался на курсы бариста. Вот там я как раз-таки узнал, что Австралия очень сильно продвинута в кофейной культуре. Это одна из стран, которая как бы двигает именно спешлти кофе-индустрию. Это часть индустрии, где ставка делается как раз-таки на качество продукта, на вкус, на индивидуальные особенности того или иного зерна, что влияет на вкусовые качества зерна, пока оно растет, потом пока его обрабатывают, отделяют мякоть от зернышка, обжаривают и так далее, и так далее. Вот, и вот Австралия – это одна из стран-лидеров, которая двигает вот эту индустрию вперед. Но тогда я не знал, на курсах это узнал, очень сильно обрадовался. Ну и там тоже я шел на курсы с таким чувством, что попробую, а там посмотрим. Получится – получится, понравится – понравится, нет – так нет. Но вот когда я прям на первом занятии прикоснулся к кофемашинке, я подумал, вот это же так круто, это же прям вау.
Может быть, вы поделитесь какими-то зарисовками, воспоминаниями, как развитость кофейной культуры выражена вот в австралийской реальности, повседневности?
Вообще, там в любом практически городке, неважно, большой он или нет, можно заметить присутствие кофейной культуры и именно вот этих маленьких specialty coffee shops, где 1,5 столика и может там быть своя обжарка, например. Есть кофейни, допустим, которые очень сильно специализируются там на альтернативном кофеварении, да. Есть там кофейни, которые специализируются очень сильно на смесях, то есть вместо того, чтобы варить там одно зерно, да, они смешивают там 2-3 зерна и делают какие-то особенные бленды, особенные смеси, которых там нет в других кофейнях. Из того, что на меня произвело, допустим, впечатление в Австралии, это самый первый мой опыт работы. Это был как, ну, такой испытательный день для меня. Я пришел, и за 3 часа, пока я находился в кофейне, мы продали, ну, вот эта кофейня, она продала 600 чашек кофе. То есть сварили, продали 600 чашек. Это, ну, это круто. Да? И люди вот приходили нон-стопом, причем приходили волнами, то есть там, допустим, 5 минут вообще никого нету, и это время, когда можно срочно помыть там все, что нужно помыть, протереть все, что нужно протереть, и потом вдруг заходит 30-40 человек, а заведение само, там не было столиков вообще сидячих мест, да, то есть оно, наверное, было, сейчас я вспоминаю, ну, квадратов 20, наверное, да, причем половину занимала барная стойка и все, что за баром, и вот где-то квадратов 10 на людей, которые в очередь набивались, как селедка, а на улице стояли просто из фанеры сколоченные кубики такие, которые были и столиками, и стульчиками. И это был центральный бизнес-район, то есть Central Business District, да, куда люди съезжаются со всей периферии на работу, а потом уезжают. Ну, то есть это офисные сотрудники. И просто вот они шли, проводили на этих вот кубиках совещания, какие-то собрания, то есть это там женщины, одетые по-офисному, да, мужчины, одетые в костюмы и галстуки. Это было для меня потрясающее что-то. То есть вот эквивалентом наших байкеш, да, которые сидят просто вот на каких-то ящичках, пьют кофе, решают какие-то бизнес-дела. Но еще что интересно было, это то, что прям рядом, дверь в дверь, то есть буквально через стенку была вторая кофейня, тоже, в принципе, неплохая, это был филиал, то есть потом я узнал, что это сеть из 2 кофеен, и вот в одном районе она достаточно популярна, здесь они открыли вторую свою кофейню, но она была пустая, эта кофейня. То есть если к нам заходило там 40 человек одновременно, туда заходило, ну, может, 5 за это время. И вот, вот этот контраст, он меня очень сильно поразил, то есть я понял, что это не то, что здесь очень сильно там проходной район для кофе, да, и вот что не откроет, то и там палку воткни, как говорят, она там будет расти. Но нет, да, то есть действительно эта кофейня брала чем-то. Потом, спустя какое-то время, я понял, что они берут даже не качеством продукта, а берут атмосферой. То есть я, когда зашел в эту кофейню с утра, я сделал вид, что я пришел не на работу, а сначала просто попить кофе. Я пришел чуть раньше, чем мне было назначено, потому что для меня важно, ну, как бы, продавать действительно качественный продукт. Мне было интересно попробовать сначала. Ну и вот я зашел как клиент, и там было на смене 5 человек. И все 5 человек одновременно со мной заговорили. «Привет, как дела? Кто ты? Откуда? Там у тебя акцент? А прикольно, а там, где ты живешь, холодно или тепло?» Пока я отвечал на эти вопросы, мне уже сварили кофе, я даже не заметил, как это происходило, да, то есть я заказ отдал, пока общался, с меня взяли деньги, отдали кофе, я стою, пью, ну чё, как, ну все, пока. Вот я пошел, допил кофе, вернулся, говорю, а я вообще-то вот работать. Мне говорят, что, дурак, что ли? Что ты выделывался? Давай вот фартук надевай, погнали. Вот, ну и вот я через эти 3 часа, у меня было такое ощущение, что я разгрузил там вагон кирпичей, настолько я был эмоционально вымотан. Ну, во-первых, это стресс, потому что как бы первый раз в таком месте, плюс вот все эти люди, ну, плюс незнакомый язык еще там, незнакомая среда, но это достаточно нелегко было.
Сколько вы были вот в Австралии именно, сколько вы занимались кофе там?
Занимался непрерывно, я чуть больше года, то есть, но это был год с небольшим, вот просмотров видео только про кофе, книжек только про кофе, общение только в кофейной тусовке. У меня было пару друзей там, врачей из другой тусы, но все практически свое время я проводил в кофейнях, то есть, когда я работал, а когда были выходные дни, я шел в соседние кофейни, в какие-то дружественные кофейни. Пил кофе, пил эспрессо, учился делать там, взбивать молоко. В Австралии, что хорошо, ну вообще вот в любой такой классной кофейной тусовке, в небольшой, всегда есть место вот новым людям. То есть ты приходишь, если ты действительно заинтересован, тебя очень тепло принимают в семью, вот эту баристовскую. То есть тебе начинают что-то рассказывать, давать попробовать вот такой кофе, а смотри, что мы придумали, а вот это такая смесь, а там, а будет у тебя время на выходных, например, приходи, у нас будет Latte Art Battle. Ну и плюс еще из-за того, что я был иностранцем, иммигрантом, тоже было людям интересно, что там послушать о нашей стране, да, оттуда, откуда я родом, как там дела обстоят, какие там перспективы, ну вот эти все вещи. То есть я достаточно быстро влился в кофейную тусу, причем таких очень классных ребят. И вот от них я, наверное, научился в какой-то момент, я заметил, знаете, если кому-то интересно будет, как вот продвинуться, да, наверное, в любом деле, но вот в кофе так точно, да. Очень важно попасть в определенную среду, и если есть возможность, поработать рядом с людьми, которые, ну вот, продвинулись, да, уже в этом деле, потому что я однажды простоял всего 2 смены с одним парнем рядом, он такой, ну, очень крутой бариста, очень крутой обжарщик, очень педантичный, вот, ну, прям ну, такой кофейный нацист. И я с ним провел 2 смены, потому что больше он не выдерживал. Он ненавидит людей обучать, но и там по большим просьбам моим и там моих друзей он согласился. И особо я не сказал бы, чтобы он меня прям чему-то учил, чего я не знал. Теория у меня была очень большая. Но вот практически какие-то маленькие-маленькие нюансы, и я с ним рядом получил там ответы на вопросы, которые у меня висели по полгода, и я не знал, где их искать, эти ответы, а вот просто там, ну, в общей сложности 10 часов с ним рядом, они меня продвинули гораздо сильнее, чем там за последние полгода просто изучение теории.
Вот вы говорите, что кофейный мир, он тебя легко может принять. Вообще, мне кажется, кофе, а если быть точнее, кофейни, они упрощают и отношения между людьми.
Ну, вообще, из того, что я вот вижу, я не могу сказать там за всю территорию бывшего Советского Союза, да, но в некоторых странах, в которых я бываю, и особенно вот у нас там в Средней Азии, да, часто заведения, они ставят какой-то барьер для определенного там круга людей, которые туда попадают. Вот очень сильно еще какое-то время назад у нас, там пару лет назад я в Ташкенте был, там это еще более развито. Ты заходишь, и все настолько лакшери, что тебе аж неудобно становится, что ты зашел там, допустим, в джинсах, а не, не знаю, в каком-нибудь там, не во фраке ты пришел.
Не соответствуешь.
Да, немножко иногда не понимаешь, ты попал в ресторан или в музей на самом деле, да. Вот эти вещи, они создают, ну, какое-то препятствие, да, ты начинаешь себя чувствовать. Может быть, да, начинаешь себя чувствовать как-то неуютно, да. А кофейни, они чем хороши, особенно вот на Западе, это то, что такие заведения, куда действительно можно забежать без какого-то дресс-кода, то есть там проснулся в пижаме, да, зашел в пижаме, взял кофе, потому что это на Западе, в Австралии так точно, это утреннее заведение, да, там часто кофейни открываются в 6, да, утра, в зависимости, конечно, от района. Есть такие кофейни, я знаю, которые открываются в 5, иногда хозяин, если у него бессонница, такой в 4:30 приезжает, открывает двери, и люди приходят, вот, но закрываются зато они там в час дня, в 2 часа дня. То есть после 4, допустим, в Перте найти хороший кофе достаточно тяжело. Можно пойти в какой-то ресторан и там заказать, но это будет уже совсем не тот продукт. А именно вот такие кофейнки, они работают, это утренний продукт, и, соответственно, люди там не осуждают друг друга за внешний вид с утра. И здесь мы тоже, когда вот открывали свои заведения, мы их так позиционировали, что это место, куда можно прийти, ну, в любом виде, ну, в рамках там приличия, в плане не надо к нам голыми приходить, да, или там совсем в чем-то дранном, где, ну, просто неудобно другим людям на вас смотреть. Но можно прийти, особо не заботясь.
То есть это не выход в свет.
Это не выход в свет, да. То есть можно прийти, девушки могут прийти не накрашенными, и никто их не осудит, да, там можно не на каблуках прийти, можно особо не причесываться, да, парням тоже можно.
У нас действительно существует эта психологическая проблема куда-то спонтанно выбраться, потому что у многих возникает такое, так я же немножко не так, сегодня не готов.
Да, да, есть такое, и, но у нас, к счастью, получается барьеры разрушать, когда к нам заходят вот иногда, ну, там, девчонки прям с прическами, да, там, при макияже, они немножко выделяются, потому что, ну, видно, что они, видимо, у них там дальше планы куда-то ехать, а у нас в основном все вот как раз таки такие, которые после работы что-то забежали, да, там, в зоопарке, может быть, им не совсем удобно идти в какое-то там лакшери-заведение, потому что они в рваных джинсах, да, и в кроссовках, а зато у нас в самый раз.
То есть, вообще, формат кофейни – это как бы часть повседневности, а не что-то такое событийное.
Ну, именно вот такой кофейник, которую мы стремимся создать, где упор делается как раз-таки на кофейную культуру и на вот эту атмосферу неформальности, то там да. То есть это что-то типа ежедневного ритуала, и это что-то типа прийти в гости там к соседям. Да, вот забежал к соседке поболтать, или там, ну, не знаю, я когда рос, я в таком небольшом дворике рос, и там соседи друг к другу постоянно ходили в гости, просто, вот просто поговорить, да, там, моя бабушка заходила к соседке, соседка забегала к нам, я когда был маленький, мне ключи оставляли у соседей, или я мог прийти домой, если никого нет, тогда мобильных телефонов не было, я мог к соседям позвонить, и мои родители были всегда спокойны, что я приду домой, если их нету, я зайду к соседям, там соседи пенсионеры были, я у них посижу, потусуюсь, потом родители придут, меня заберут, и точно так же у нас в кофейне люди оставляют ключи друг другу, могут деньги передать, могут оставить сумку на весь день. То есть это вот такое что-то близкое, родное, атмосфера именно вот добрых соседей. Изначально, когда мы открывали первую кофейню, одна из задач, которую мы ставили, это от сферы обслуживания переходить к сфере гостеприимства. То есть это еще одна идея, которую я для себя подчеркнул за рубежом, то, что на английском вот эта сфера, в которую попадают кофейни, и рестораны тоже, и гостиницы, это hospitality. То есть человек, который работает бариста, он с гордостью говорит: «Я работаю в hospitality industry». И это на самом деле для меня было важно, потому что, ну, я был уже не молод, когда я все бросил и начал варить кофе и относить его людям, да, там. Был небольшой такой психологический барьер, да, потому что, ну, опять же, да, во-первых, ты иммигрант, во-вторых, ты работаешь вот в той сфере, которая у нас называется обслуживание, да. Не хочется себя чувствовать обслуживающим персоналом. Гораздо лучше и приятнее себя чувствовать человеком сферы гостеприимства. И даже если в какой-то мере это может быть самообманом, да, но если ты вдаешься глубже в эти вещи, да, то есть если ты действительно заинтересован в том, чтобы давать людям хороший продукт, если ты заинтересован в том, чтобы человек, который переступал порог твоего заведения, чувствовал себя в гостях, а не так, что он пришел, чтобы его обслужили, да, это меняет практически все. И отдавать на работе начинаешь больше, и какие-то вещи обретают смысл. И люди, которые приходят, они начинают себя вести по-другому. Я не могу, конечно, сказать, не было таких примеров, чтобы там был какой-то человек, который вел себя по-уродски, а вдруг стал себя вести замечательно. Но часто люди, которые ожидают, что их будут облизывать, да, перед ними преклоняться, потому что это клиент, и он всегда прав, они просто не приходят. А приходят классные люди, которые вот ожидают приятного общения и которые готовы тоже со своей стороны давать приятное общение. Мы вот замечаем, что часто, ну, я замечаю, часто люди приходят, и когда баристы, это что же люди? Они бывают грустными, они бывают невыспавшимися. И если то, как мы строим свою коммуникацию, это приходит человек, и бариста у него спрашивает: как дела? А что, не выспался, что ли? Что такой грустный? Иногда бывает наоборот. Да? То есть гость, особенно постоянный, заходит, смотрит: ой, ты что, сегодня не выспалась, что ли? Что такая грустная? Что-то случилось? И это очень приятно, потому что это действительно создает вот эту культуру общения, которую искусственно создать невозможно. Для нее можно только создать условия, в которые она будет развиваться.
Почему для вас важно продвигать идею монопродукта? Опять-таки, этого мало, у нас же все стремятся как бы все охватить и побольше смочь предложить.
Да, ну, почему это важно? Потому что, во-первых, есть тенденции, от которых сложно убежать. То есть, если вы посмотрите, мы идем все-таки по пути, по которому идет Алмата, то есть мы за ней идем, а Алмата идет за Москвой. Ну, может быть, тут сюда примешиваются еще какие-то вещи, да, там люди едут в Америку, видят что-то там, привозят. Москва все-таки тоже, наверное, за кем-то идет, я...
Конечно.
Да, вот, и потихоньку вот эта сфера общепитов, да, если их так можно назвать, она двигается в сторону монозаведений. Отчасти это связано с тем, что люди начинают искать качество, да, то есть раньше, если можно было давать все подряд, и человек, ну, в силу того, что, может быть, был дефицит понимания каких-то продуктов, да, то сегодня люди, они очень хорошо понимают, да, что такое хороший лагман, что такое плохой лагман, что такое, там, хороший плов, что такое плохой плов. Ну, точно так же с кофе. Постепенно, не так, как с лагманом и с пловом, потому что все-таки лагман и плов имеют более глубокие корни, историю в нашей стране.
Потребление, да.
Да. Но, тем не менее, люди уже начинают искать качество за свои деньги, да, то есть просто пойти куда-то покушать, выйти в свет, да, этого мало. Хочется пойти и покушать вкусно. Сюда потом добавляется еще атмосфера, да, там, обслуживание, уровень, но сам продукт уже я слышу, да, такие вещи, ну, все мы слышим, да, наверное, что там, пойдем вот туда-то поедим суши, или пойдем туда-то попьем пиво, или пойдем вот туда-то попьем кофе. Другое дело, что у нас люди до сих пор любят посидеть. Допустим, опять же, в той же Австралии люди могут пойти и поесть. Вот прийти 15 минут, сесть поесть, встать и пойти в следующее заведение, поесть десерт, а потом пойти домой к тому, кто ближе всех живет, и посидеть на диванах и пообщаться. Потому что в тех заведениях, в которых они ели, там табуретки и 4 столика, и очередь. А потом вот можно дома расслабиться, включить телевизор и общаться хоть весь вечер. У нас люди любят пойти куда-то, там, попить кофе, посидеть удобно, уютно, поговорить, потом захотеть поесть. И там же, где они пили кофе, попросить поесть. Потом еще захотеть десерт, а потом еще мороженку. И хочется быть именно там, где вот они находятся. У нас не очень сильно любят вот туда-сюда.
Мобильность.
Да, мобильность и спешку. Вот да. У нас все-таки есть вот это посидеть, пообщаться подольше.
Вот как в Чайхане.
Вот как в Чайхане, да, наверное.
И поспать вот тут же на месте, на топчане.
Поэтому у нас вот эта идея монозаведений еще пока не совсем работает. Может быть, ей будет проще работать, если, допустим, допустим, у нас будут появляться больше таких улиц, вот как Разбекова, да, например, где много заведений на одной улице. Ну, там, наверное, не все разные концепции. Но вот если будут появляться такие улица-фудкорт, угу, где будет много маленьких заведений, которые смогут концентрироваться на чем-то одном основном, тогда и профессионализм будет выше, да, потому что, ну, как бы, если ты сфокусирован на чем-то одном, оно у тебя будет получаться лучше. Я, допустим, гораздо лучше варю кофе, чем делаю лагман. Я лагман вообще не умею делать, да. Если я буду пытаться подстроиться под всех, кто ко мне приходит, а у нас есть люди, которые говорят, все классно, но вот не хватает борща, да, например. Мы не можем борщ давать, потому что мы тогда разрушим концепцию кофейни. Но мы делаем пасту, мы делаем тосты различные, ну вот что-то, что как-то можно все-таки вписать в концепцию кофейни.
Но от этого вы бы, наверное, тоже отказались бы, в принципе.
Я бы на раз от этого отказался, если бы можно было.
Ну, в общем-то, кофеен самых разных все больше и больше открывается у нас.
Да.
Кофейни занимают свое такое прочное место в городской жизни.
Угу. Помните, мы с вами встречались год назад, и я говорил, что меня, например, там, ну, чисто где-то внутри напрягает то, что у нас...
Ревностно.
Да, ну, то, что очень часто открываются заведения, которые просто, не знаю, открываются там кальянная, и зачем-то к названию приделывают слово кофе, да, и типа это кофейня. Открывается там, не знаю, какая-нибудь...
Едальня.
Да. И вот к названию приделывается слово кофе, потому что ну, это модно. А некоторые заведения вообще и не меняют ничего, да, ремонт делают просто, и к старому названию слово кофе приделывают, и вот типа это кофейня. Я считаю, что это неправильно, да, что все-таки кофейня...
Я согласна.
Это место, где центральным продуктом является кофе. Вот сейчас, с тех пор, как мы с вами год назад разговаривали, открылось несколько заведений, которые действительно вот в центр внимания помещают кофе, варят очень хороший кофе. Ребята, которые открывают, они этим горят, и это очень круто. И если это тенденция, а не просто, ну, так совпало, да, то это замечательно. И я все больше замечаю заведений, которые небольшие по площади, ну, тоже вот что-то похожее на нашу концепцию, что-то похожее на то, что вот мы там видим за рубежом, когда ездим, и это тоже классно. Каждое такое заведение имеет какой-то свой характер, какие-то, не знаю, какие-то особенности, которых нету в других заведениях. Знаете, вот нет такого ощущения, что ты в три заведения сходила, как будто бы вот не выходил из первого, да. Вот идешь сюда, здесь что-то одно. Идешь в следующее место, там тоже кофейня, тоже классный кофе, но есть какая-то особая атмосфера, что-то другое. И немножко разный опыт, и это классно.
Удается ли этим таким, опять-таки, новым другим местам формировать некую среду вокруг себя?
Ну, из того, что я вижу, удается. Ну, может быть, знаете как, я не знаю, насколько формировать свою какую-то собственную среду, да, но, по крайней мере, они там продолжают или расширяют ту среду, которая уже существует, небольшая, именно вот людей, которые стремятся к тому, чтобы пить качественный кофе, которые понимают разницу между лакшери-заведениями, да, и простой кофейней, которая концентрируется на кофе, а не на том, чтобы угодить всем и каждому. Я думаю, что здесь есть даже такой элемент, может быть, создание какого-то нового типа гостей, да, которые ищут не того, чтобы вот их со всех сторон там и угодили им, да, и вот чего они не потребовали, чтобы все было, а именно тех людей, которые ищут, не знаю, какого-то общения, да, которые пытаются узнать чего-то нового. То есть вот у нас есть люди, которые приходят, говорят, а вот мы были там-то, да, а там тоже зерно Бразилия, но оно какое-то другое. И вот у нас есть возможность это обсудить. Мы говорим, да, мы тоже там были, мы знаем, это, допустим, там Бразилия Маджиана, а у нас там Бразилия Дотера, допустим, да. И вот она отличается тем, что, ну, это другой регион, там. И вот эти вещи очень интересны. Мне очень нравится, когда мы с гостями обсуждаем эти вещи, потому что потом эти люди, я точно знаю, пойдут там к себе на работу или к себе домой и при случае кому-нибудь еще это расскажут. И вот это, я их называю, наши агенты в миру, которые могут транслировать нашу любовь к кофе, но не так, как мы вот прям сажаем человека и типа кофе нужно пить такой, нужно пить сякой. А это как раз-таки люди, у которых будет возможность тогда, когда нужно, вставить что-то, что человека, который не интересовался, заинтересуется, может быть, придет к нам, а мы его уже там обработаем.
Чтобы было понятно всем и каждому, что из себя представляет кофейная культура, ну, в двух-трех словах, и зачем вообще ее развивать?
Ну, видите, наверное...
Это же просто кофе. Вот нравится — пей, не нравится — не пей. Ну, да? Мне кажется, для многих это как бы
слишком. С одной стороны, да, но в трех словах не получится. Мы все-таки говорим о деле, которое я люблю, и будет чуть больше слов. Видите, Рахат, тут такая интересная штука, что кофе и вообще культура потребления кофе, она во всем мире развивается волнами. Первая волна, вторая волна, третья. Ну, там есть категории, мы же люди, мы любим категоризировать. Ну, допустим, Европа, да, она вот кофе узнавала так. Сначала просто зерна какие-то появились, какой-то напиток, да, там, вроде что-то он бодрил, потом вокруг этого начали создаваться какие-то социальные вещи, да, то есть клубы кофейные, сами кофейные заведения, а потом уже люди начали искать там качество продукта, да, когда кофе вошел практически в каждый дом. У нас есть возможность замечательная здесь, в Кыргызстане, сейчас в силу того, что глобализация, в силу того, что мы можем путешествовать, в силу того, что есть интернет, YouTube, мы можем какие-то моменты перепрыгивать, да, то есть мы можем сразу начать пить вкусный кофе. И не обязательно ждать, пока не очень вкусный, не очень хороший.
А как же мы оценим?
Как же мы оценим? Ну, у нас на самом деле есть замечательная возможность попробовать и такой, и такой. Да?
Да.
Но не обязательно, ну, допустим, там в Европе не было альтернативы, там не было классного кофе, действительно там такого, который обжаривают определенным образом, чтобы вытащить из него максимум хорошего и погасить максимум там плохого. То есть обжаривали в угли и вот пили эту смесь, да, и если вы пили там альтернативу, да, кофе, заваренный альтернативным способом, вы, наверное, почувствовали, что он со вкусом кофе, к которому мы привыкли, да, или к которому привыкли наши родители, практически ничего общего не имеет. Он, допустим, там кофе, заваренный в воронке V60, какая-нибудь Эфиопия, она больше напоминает крепкий чай, чем, допустим, тот кофе, который, может быть, вы в детстве пили из банки. Вот. Поэтому вот сказать, что это просто кофе, так нельзя, потому что в кофе там целый мир и тысячи сортов, и тысячи вкусов.
Я-то теоретически это могу понять. Как так получается, что вот вокруг зернышек такая целая история выстраивается?
Вообще, вокруг этих зернышек действительно очень много историй, потому что пока зерно, у нас же в Кыргызстане зерно не растет, да, оно растет там в тропиках. И пока, допустим, из Колумбии вот это зернышко доезжает до Манаса Тактагула, где мы его варим, да, оно проходит очень много рук, там пар рук. Вот, допустим, кофейня Travelers, они заморочились, подсчитали, 36 пар рук. И это люди, которые этот кофе выращивают, да, которые его там чем-то удобряют, поливают или наоборот там закрывают его от солнца, ждут, пока он поспеет, собирают его. То есть, допустим, вот в спешлти индустрии кофе собирают полностью вручную и собирают спелые зерна. То есть человек идет, на веточке висят, вот вы видели, как выглядит кофе, когда он растет? Он есть, ну, как бы ветка, на этой ветке ягод, и они созревают. То есть они сначала зеленые, потом они желтенькие, потом оранжевые, потом красные. И вот в спешлти индустрии там порядок такой, что собираются только красненькие. Потом человек возвращается к этой ветке на следующий день, через два, через три дня, смотрит, оранжевенькие стали тоже красненькими. Красненькие сорвал, а вот те, которые были зелененькие, стали желтенькими, они дальше созревают. Вот это очень кропотливый процесс. Потом эти ягоды берут и отделяют мякоть от зерна. Это тоже очень сложный процесс. Нельзя просто оторвать. Нужно замочить, потом подсушить, потом оторвать, снова подсушить, промыть. Потом это зерно транспортируют. Да, в каких условиях оно транспортируется, это тоже очень сильно может повлиять на качество зерна. Потом это зерно обжаривают. Это вообще процесс, там какая-то магия творится, да, потому что когда зерно обжаривают, его на самом деле ему разрушают его молекулярную структуру. Его можно очень быстро испортить. И вот чтобы его не испортить, нужно очень хорошо уметь поймать момент, когда вот оно уже готово к тому, чтобы его можно было пить, но еще оно не сгорело. Да? И потом уже мы его варим. И как мы его варим, тоже влияет на то, каким оно будет в чашке. То есть, допустим, бариста, на нем на самом деле огромная ответственность. То есть все эти люди, которые максимально постарались сохранить в зерне все то качество, которое заложила природа, бариста может весь этот труд просто вот, ну, пустить на смарку, просто потому что у него там фиговое настроение, да, и он забыл там выключить кофемашинку вовремя. И все. И в 20 граммов зерна, которые мы закладываем, 20 граммов — это достаточно много на самом деле. Они просто вот утекут в канализацию. И это очень сильно печально. Почему мы говорим о развитии кофейной культуры? Вот мне бы хотелось, да, чтобы люди, которые приходят, кофе ведь он на самом деле не дешево стоит, да, то есть мы считаем, что та цена, которую мы за него берем, вот средняя цена по Бишкеку, она справедливая, если это хороший кофе, если действительно качественное зерно. Но для человека, который покупает, это, ну, не маленькие деньги, да, согласитесь, тем более, если это сделать ежедневным ритуалом, да, посчитать, сколько вы на кофе тратите.
Да.
И поэтому вот мне бы хотелось, чтобы человек за свои деньги деньги, которые он зарабатывает, тоже трудом, чтобы он получал максимальное качество. И поэтому мы и говорим о развитии кофейной культуры, потому что без понимания того, что такое качественный кофе, а что некачественный кофе, вы можете за такие же деньги пить что-то не очень хорошее, да, что-то не очень качественное.
Чтобы нас не дурачили?
Ну, в частности, да.
Какие-то несколько важных вещей, которые вы за годы пребывания вместе с кофе для себя вот поняли?
Ну, во-первых, я понял, что кофе — это, с одной стороны, да, это, как вы говорите, просто кофе, да, всего лишь напиток, который мы пьем.
Мало ли напитков.
Да, да. Но при этом кофе — это целый мир, да, но действительно, там происходят такие вещи постоянно, вот, из года в год. Люди тратят бешеные деньги на какие-то новые исследования, на поиски каких-то новых методов, там, обработки зерна, и все это влияет на вкус, но это действительно целый мир, это там огромная индустрия. И это меня очень сильно вдохновляет, потому что вот, возможно, не только с кофе такая история, да, возможно, что и за чашкой чая, которую вы выпиваете каждый день, стоит целый мир, мы просто об этом не знаем. Возможно, там за человеком, который заходит к нам в кофейню с утра, да, целая жизненная история, которую мы не знаем.
Ну, так и есть.
Да, а мы ведь люди, нам ведь, мы же получаем удовольствие от познания чего-то нового. Тот микрофон, в который мы говорим, да, кто-то же его придумал когда-то, кто-то же его создал. Вот эти истории, вот эти вот, вот этот мир, который зачем-то маленьким и повседневным, это потрясающе, да, это очень интересно. И если вот, ну, какой-нибудь вдохновляющий совет там людям, которые нас будут слушать или будут читать интервью, я бы посоветовал искать за вот повседневными вещами, которые они видят каждый день, истории, которые, может быть, за ними скрываются, там может быть очень интересно. Да, это то, что я для себя вынес. Вот. Ну, а если говорить непосредственно, вот, ну, о профессиональной сфере деятельности. Это индустрия, которая развивается, это достаточно интересная индустрия, растет количество потребителей, растет количество людей, которые увлекаются этими вещами. И я считаю, что вот даже просто с точки зрения качества жизни, современный человек, житель Бишкека, я думаю, имеет право, имеет возможность пить хороший кофе. Потому что в любом случае, если он кофе пьет, он за него деньги платит. То, что все больше возможностей появляется пить хороший кофе, качественный кофе, вместо того, что мы пили когда-то раньше, это замечательно. И я очень сильно рад, что я там какую-то лепту в это внес.
Еще один вопрос.
Давайте.
Про хороший и плохой вкус.
Угу.
Вот как вы относитесь вообще к делению этому? Ну, в частности, в кофе, а там хороший вкус, плохой вкус, угу, правильный, неправильный.
Угу. С тех пор, как, допустим, как я начал работать в этой индустрии, я свои взгляды менял, да? Ну, мне нравится говорить, что они у меня там трансформировались.
Эволюционировали.
Да, и эволюционировали, развивались. Это, знаете, как из... Я вообще учился на проектировщика программного обеспечения, да, и у нас там была шутка, когда я учился, что пользователи компьютера делятся там на три категории, да. Первые — это совсем ламеры, да, которые пользуются только мышкой. Там вторые — это продвинутые, это те, кто изучил шорткаты на клавиатуре, да, и мышкой вообще не пользуются, да, то есть он полностью все делает через там...
Комбинации.
Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-Alt там. И третий тип — это наивысший пилотаж, это когда человек снова возвращается к мышке, потому что ей объективно пользуется удобнее. То же самое с кофе, да. Я когда начал в это все погружаться, да, до этого я пил кофе с молоком. Когда попал в кофейную индустрию, я начал пить только черный кофе, да, эспрессо, вот, американо.
Это как диктат,
да,
этой,
ну,
культуры.
Потому что нужно же узнать индивидуальные особенности зерна, да, там вот эти все вещи. Я осуждал людей, которые что-то в кофе добавляют, да. Сейчас я никого не осуждаю, я считаю, что то, что человеку вкусно, оно ему вкусно. И чужой рот, я не могу ему диктовать, что ему нравится, а что нет. Я, например, сейчас мой любимый напиток — это flat white. Я пью кофе с молоком, и я от этого кайфую. Мне действительно нравится. Я пью черный кофе, я пробую эспрессо. Разница лишь в том, что по сравнению с собой там несколько лет назад, я могу отличить хороший кофе от нехорошего, качественный от некачественного, пережаренное зерно от непережаренного. Но вот что мне вкусно, а что нет, никто мне диктовать не может. И я никому не могу диктовать, что такое вкусно, а что нет. Моя задача — сделать так, Рахат, чтобы вы знали, пьете вы качественный кофе или нет, чтобы у вас была возможность выбора. И вот когда вы попробуете качественный кофе, когда вы поймете, что это качественный кофе, и вы скажете: слушай, качественный кофе вообще какашка. Я буду пить вот растворимый, который некачественный, зато вот который мне нравится.
Mm-hmm.
У меня к вам вопросов никаких не будет вообще.
Mm-hmm.
И осуждения тоже.
То есть ваша цель основная — это вот создание как раз этого выбора.
Да, дать людям возможность окунуться вот в тот мир, в котором я однажды оказался, посмотреть, как там, и сделать для себя выбор, да? Нравится — отлично, давайте дальше развиваться, идти. Не нравится — ну, вообще не проблема.
Это был Степан Головаш, влюбленный в кофе человек, с рассказами о своем ремесле. Гость следующего наивного подкаста – активистка, феминистка и исследовательница Махира Суиркулова, которая расскажет нам о сексуальности в Центральной Азии и в Кыргызстане в частности.